Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучение книги пророка Ирмияу или Иеремии. И сегодня будем читать четвертую главу книги. Первые два стиха четвертой главы можно было бы отнести к главе третьей. Так получилось, что разделение на главы несовершенно. Поэтому я для начала напомню краткое содержание конца третьей главы. Говорится о покаянии народа Израиля. «Поистине лишь ложь от холмов и множество гор, поистине лишь в Господе Боге нашем спасении Израиля», такие слова произносит народ. «От юности нашей пожирала мерзость эта», то есть идолопоклонство, «труды отцов наших, их мелкий скот, их крупный скот, их сыновей и дочерей. Ляжем же в мерзость нашу, и позор нас покроет нас, ибо мы грешили против Господа Бога нашего». Мы, отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не внимали мы голосу Господа Бога нашего. Это конец третьей главы, и четвертая глава начинается, первые два стиха, это ответ Всевышнего на покаяние народа Израиля. Казалось бы, эти два стиха – простой, понятный текст, но и они имеют два разных способа прочтения, оба из которых приемлемы с точки зрения иврита и грамматики. Можно понять так. «Если ты возвратишься, Израиль, — сказал Господь, — возвратишься ко мне». То есть, если ты возвратишься, я тебя приму. Есть условие, есть обетование. Если сделаешь так-то, получишь что-то. «Если уберешь от меня мерзости свои, то не будешь скитаться». Снова есть условие, есть обетование. «Если в правде и справедливости и в деле благом будешь кляться», то есть будешь кляться именем Всевышнего, но на правду, на доброе дело, будешь кляться «жив Господь», тогда благословятся им народы, и им же будут славиться. То есть тогда ты будешь носить в себе, прославлять собою имя Господа, к чему ты, собственно, и призван. То есть в каждом предложении мы читаем условия и обетование. Можно понять это так. Можно прочитать весь этот текст немного по-другому. «Если ты возвратишься, Израиль, и возвратишься ко мне ради меня», то есть не ради каких-то своих материальных выгод, «и уберешь от меня свои мерзости, и не будешь больше шататься туда-сюда, не будешь больше метаться между мной и ими», то есть условия и еще условия, и еще условия. «Если в правде своей, в деле благом будешь кляться, жив Господь, тогда благословятся им народы, и им же будут славиться». В этом прочтении условия и одно обетование при выполнении этих условий. И суть – это подлинное, истинное покаяние всего народа на всех уровнях. Царь Йешияу или Йосия устроил грандиозную реформу. Именно в годы его царствования пророчествует Ирмияу. Может быть, 20-й, может быть, 21-й год его царствования. И народ действительно говорил о покаянии, но покаяние это было не совсем то, какое хотелось бы. И об этом сам Всевышний говорит, что покаялась, но покаялась не по-настоящему. Мы читали об этом, опять-таки, в третьей главе. И можно понять, если ты по-настоящему, всерьез, не только устами своими покаешься, тогда ты встанешь на свое служение, и благословятся тобою все народы, и будут прославлять меня через тебя. Ты будешь тем, через кого я буду прославляться. Эти два стиха, как я уже сказал, отдельный отрывочек, который мы условно можем отнести к третьей главе. И дальше мы читаем о покаянии. Это своего рода притча о правильном покаянии. «Ибо так сказал Господь Иерушалайму и мужам иудеи, распашите себе новую пашню». «Ниру лахем нир» на иврите. Слово «нир» – это как «пры», ту пашню, которую распахивают и оставляют незасеянной, чтобы на ней зашло все лишнее, что может зайти, чтобы убрать из нее всходы ненужные. То есть сначала удалитесь от зла, выкорчивайте, вычистите из себя все зло, чтобы оно не смешалось потом, не заплелось потом, не проросли тернии в ваших добрых делах. Распашите себе пашню, очистите себя. Это и предупреждение. Обрежьте себя во имя Господа и снимите необрезание сердца вашего. Необрезанность сердца вашего. Сегодня это уже такое устойчивое выражение «необрезанность сердца». Мы взяли заповедь обрезания, которая заповедана еще Аврааму, и применили ее иносказательно. Для пророка это прорыв. Сказать не обрезание сердца, то есть говорить о внутренней сути заповеди. То есть как вы покаялись только устами, и не было настоящего покаяния, так и все ваше выполнение заповедей может быть только внешним и не быть внутренним. Включите сердце и начинайте служить Всевышнему и сердцем вашим. Вот о чем здесь идет разговор. И хотя снова для нас это уже привычная фраза, устойчивое выражение, это прорыв для своего времени. Снимите тупость, снимите необрезание сердца вашего мужа, иудеи и жителей Иерусалима, дабы не поднялся, как пламя, гнев мой, и не пылал бы неугасимо из-за злых дел ваших. То есть, когда вы распахиваете пашню, не уберите тернии прежде всего, чтобы эти тернии не пожег гнев мой, и вместе с этими терниями не пожег бы вас из-за злых дел ваших. Возвестите в Иудеи и возгласите в Иерусалиме, и скажите, трубите в рог по всей стране, трубите по всей стране в шафар, предупреждайте о грядущей войне. Созывайте, собирайте и скажите, давайте соберемся в укрепленные города. Потом-то мы узнаем, что и укрепленные города тоже не помогут. Но этот призыв объявлять, собирать народ на подготовку к войне, на подготовку к обороне своих городов, к защите себя. О какой войне идет речь? О чем вообще идет речь? Почему Иеремия об этом предупреждает? В 6 стихе. Поднимите знамя в Ционе. Нес Циона, знамя в Ционе, или если перевести на слово, знамя в Сион. То есть поднимите знамя, чтобы все собирались в Сион. Почему в Сион? Потому что это укрепленный город. Сегодня есть город Нес Циона, как призыв возвращения в Израиль. В оригинале это не в такой уж положительной коннотации Нес-Циона. Бегите все в укрепленные города, потому что приближается война. Не останавливаясь, ибо я навожу бедствие с севера и погибель великую. Приближается бедствие, говорит Всевышний. Лев поднялся из чащи своей, и губитель народов вышел и двинулся с места своего, чтобы превратить страну твою в пустыню, и города твои опустеют и будут безлюдны. Что это за лев? Если бы человек, современник Ирмияу, а так оно и было, слушал его, он бы посмеялся. Ассирия ослабевает, Египет запутался с Ассирией, у них постоянно какие-то между собой разборки. Вавилон еще вообще не поднялся. А Навхуднецаре, который потом придет, и о котором, собственно, здесь пророчество, о нем тогда еще никто не слышал. С точки зрения геополитики, то, что говорит Иеремия, это полный абсурд и полная нелепость. Как раз в это время царь Йошияху именно захватывает новые территории, расширяя царство Иудеи за счет областей, которые раньше были Израилем, постепенно отхватывая их у начинающей слабеть Ассирии. Военно-политическое положение Иудеи на пике своей силы. Можно было сказать, как сказал когда-то Моше Даян перед войной судного дня, у нас никогда не было более выгодного положения. И Иеремия пророчествует какую-то откровенную ахинею. В 25 главе мы почитаем, как он сказал, с 13 года царства Йошияу, сына Амона, царя Иудейского, и до сегодня, вот уже 23 года было ко мне слово Господа, я вам говорю с раннего утра, а вы не слушали. И посылал к вам Господь рабов своих пророков, с раннего утра посылал, а вы не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы слушать. Представляете себе, какое горе. Предупреждение это было за 20 лет. Предупреждение было за много-много лет до того, как придет какая-то беда. Как можно было подготовиться, как можно было привести в порядок свои дела, но никто не услышал. Все только посмеялись тогда над пророком Иеремией, над львом, который поднялся из чащи, и губитель народов вышел, двинулся с места своего, чтобы превратить страну твою в пустыню. И города твои обустеют и будут безлюдны. Поэтому припаяйтесь в ретищем, прочитайте и рыдайте, ибо не отвратилось от нас пламя гнева Господня. То есть, несмотря на покаяние, несмотря на это, гнев Господень еще продолжается. и Господь наведет на нас Вавилон. Может быть, спустя 20 лет, но готовьтесь, уже сейчас, знаете. «И будет тот день, — сказал Господь, — замрет сердце царя и сердце сановников его, и изумятся священники, и смутятся пророки». Почему смутятся пророки? Про всех понятно. Пророки-то почему смутятся? Потому что пророки пророчествовали мирное. Все эти пророки, о которых здесь говорит Иеремия, это часто ситуация такая. Лжепророк не понимает, что он лжепророк. Он думает, что он пророчествует настоящее истинное пророчество. Мы часто сталкиваемся с тем, что нам пророчествуют о конце света, о каких-то возрождениях, пробуждениях, процветаниях. Люди, которые пророчествуют, и они действительно думают, что они получили пророчество, они служат мессией, и в итоге их пророчество оборачивается ничем. Некоторые раскаиваются, устыжаются, некоторые находят какие-то объяснения, почему это произошло. Здесь Иеремия говорит: смутятся пророки, мы же пророчествовали, мы же так чувствовали, мы же думали, что это говорит Господь. И сказал я: увы, Господь Бог, верно, ты лишь прельщал народ этот и Иерусалим, говоря: мир будет вам, меч достиг уже души. Удивительная фраза, в которой можно подумать и понять, и сказать: Господь, это ж ты послал этих пророков. Может быть, это претензия к Господу? Эти слова, возможно, произносит пророк, возможно, он вкладывает их в уста народа Израиля. Для того, чтобы их понять, нужно обратиться, наверное, к 14 главе книги Иеремии, к 13 стиху, где этот сюжет довольно-таки ясно повторяется. «И сказал я: Господь Бог, вот пророки говорят им: не увидите вы меча, и голода не будет у вас, а прочный мир дам вам я на этом месте». То есть Иеремия обращается и говорит: ты меня послал вот с этой миссией, а их послал с этой. И народ-то смущается, как простому человеку распознать, где истинный пророк, где лжепророк. И сказал мне Господь: эти пророки пророчествуют ложь именем моим. Не посылал я их, и не приказывал им, и не говорил я им. Видение лживое, колдовство, тщету и вымыслы своего сердца пророчествуют они вам. То есть, несмотря на то, что они пророчествуют, и они считают себя пророками, поэтому так сказал Господь о пророках: они пророчествуют именем моим, тогда как я их не посылал, и говорят: меча не будет в этой стране, но мечом и голодом истреблены будут те самые пророки. Народ поверил лжепророкам, пошел за лжепророками, эти лжепророки его повели, и в день, когда придет меч, пророки будут смущены тем, как мы могли такое пророчествовать. А будут и пророки, которые падут от того самого меча, о котором они пророчествовали, что его никогда не будет. Это предупреждение и тем, кто пророчествует в наше время. Очень осторожным нужно быть с пророчествами, которые мы произносим от имени Всевышнего. Я неоднократно об этом говорю, но и Писание неоднократно об этом говорит. Пророк может быть наказан за лжепророчество. В то время будет сказано народу этому и Иерусалиму: жгучий ветер с высоких холмов пустыни на пути дочерей народа моего, не для веяния и не для очищения. Ветер, что сильнее этих, придет ко мне теперь, и я изреку им суд свой. Удивительная фраза. При чем здесь ветер? О каком ветре идет речь? Это фраза, которую можно истолковывать по-разному. Руах цаха – это, может быть, свежий воздух. Можно сказать: ветер перемен повеет. Пришел пророк и провозглашает: ветер перемен дует над Иудеей, а этот ветер выжигающий все. Перемены, они же не обязательно перемены к лучшему. Своего рода передразнивание, насмешка над уже пророчествами. И дальше Иеремия говорит: это будет ветер, что сильнее этих. Придет ко мне теперь, и я изреку им суд свой. Вот как тучи возносятся, и как буря его колесницы. Быстрее орлов, а не кони его. Горе нам, ибо мы гибнем. А мой же от зла сердце свое Иерусалим, чтобы спастись тебе. Доколе будут гнездиться в тебе злые мысли. Приближается война, может быть, до нее еще много лет. Тот ветер перемен, которым тебя успокаивают, это ветер, который будет нести смерть. Ибо доносится уже голос из Дана, и весь бедствие с гор Ефраимовых. Со стороны севера уже раздаются, я уже слышу этот голос, говорит пророк. К сожалению, на тот момент только он этот голос и слышит. Напомните народам, возвестите о Иерусалиме. Осаждающие идут из страны дальней, оглашают криками свои горы Иудеи. Этого еще не происходит, повторю, Иеремия видит то, что будет в далеком будущем, когда придет осада на Иерусалим. «Как стражи поля обступают они его кругом, ибо против меня восстал он», — сказал Господь. Народ Израиля продолжает бунтовать перед Всевышним, за это Иудея будет наказана. «Путь твой и деяния твои подчинили тебе все это». Откуда все это пришло? Это все пришло из-за того, что ты не исправил путь твой. Таково нечестие твое, что горько оно и достигло сердца твоего. Дальше мы читаем плач, горечь самого пророка Иеремии. Кишки мои, нутро мое, внутренность моя, внутренность. Бедная мои внутренности. Я содрогаюсь, рвутся стены сердца моего, ноет мое сердце во мне. Он видит всю эту беду, видит, что произойдет, видит свое бессилие, то, что народ не слышит его, и ему физически больно. И он говорит, сердце мое рвется во мне, сердце разрывается смотреть на то, что происходит. Не могу молчать, ибо слышишь ты, душа моя, звук рога, тревогу брани. Все веселятся, у всех праздник, процветание, мир, а я слышу войну, и я не могу молчать. Бедствие идет за бедствием, вся земля опустошена, внезапно разрушены шатры мои, вмиг завесы мои. Доколе буду я видеть знамя и слышать звуки рога? Эти звуки преследуют его повсеместно, и когда он наблюдает простую, мирную, благостную жизнь людей, и когда какие-то праздники, веселье, он, Иеремияу, постоянно слышит эти звуки, видит уже разрушение там, где есть процветание, и он ничего не может сделать, как только плакать. «Это от того, что глуп народ мой не знает меня, — говорит ему Господь. Сыны они невежественные и неразумные они. Умны они делать зло, а делать добро не умеют». Есть и, как ни странно, у этого стиха он стал нарицательным, тоже вышел, оторвался от своего контекста. И говорится, когда человек делает зло, когда человек попадает в ситуацию злую, он умеет обращаться со Всевышним, он тогда умен обращаться со Всевышним. То есть в горести своей человек умеет обращаться ко Всевышнему, а в добром не умеет обращаться. И так это тоже можно понять. Можно понять, что Всевышний здесь говорит, когда с ними происходит зло, они достаточно умны, чтобы ко мне обратиться. А когда с ними происходит добро, они не умеют этого делать. Когда у людей происходит какая-то беда, они приходят ко мне, к своим друзьям, говорят, помолись за меня, пожалуйста, помолись за меня. Когда у человека все хорошо, человек не просит за него молиться, у него нет разума понять, что и в этой ситуации, и сейчас он тоже нуждается в молитве. Поэтому Израиль процветающий или даже просто живущий благостно, Иудея процветающая и просто живущая благостно, уже не хочет обращаться ко Всевышнему. И вот, кроме того, что Иеремия слышит, он еще и видит видение. «Вижу я землю, и вот пустота и хаос». Здесь используется слово «тоу-ва-воу», то же самое, что в процессе сотворения. Земля же была пустая и хаотична. «Тоу-ва-воу», небеса и нет света им. Еще не произошла фраза «йор». То есть Иеремия видит такое видение, и это, конечно, гипербола, преувеличение, что земля возвратится в состояние самого начала творения, того самого первоначального хаоса. «Вижу я горы, и вот дрожат они, и все холмы сотрясаются». Все, что он видит, это красота Израиля, все это, где поля и где сады, все это сотрясается, все рушится. «Вижу я, и вот нет человека, и улетели все птицы небесные». Это значит, не осталось ни всходов с прошлых урожаев, ни каких-то злаков, ни трупов, над которыми можно кружиться птицам небесным. Даже птицам здесь уже не найти корма, настолько все запущено и разрушено. Это страшное видение. Опустошение земли. Это не поэзия, это видение, которое он реально переживает. И если нам кажется это преувеличением, да, это преувеличение, но это как волнение отца, о сыне, как волнение брата о братьях. Вот такое сердечное переживание – это плач человека, рыдание человека, который видит неотвратимое и не может преодолеть. Вижу я, вот плодородный край стал пустынью, и все города его разрушены перед Господом из-за ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, пустыней станет вся земля, но полного уничтожения я не сделаю. Неожиданно можно увидеть здесь некое утешение. Пустыней станет вся земля, но полного уничтожения я не сделаю. Говорит, я разрушу почти все, но не все. Есть комментаторы, которые понимают это по-другому. Мало того, что я как бы опущу вас в бедность, уничтожу, искалечу, но не убью. Иногда ведь человеку нападает на него такая беда, такая горе, что кажется, лучше бы уже умереть, чем так жить. Это подобно тому, что сказано, люди будут искать смерти, но не найдут ее. Своеобразное наказание жизнью. Так это тоже можно понять. Но мне больше видится, что здесь, во всех этих словах, все равно есть какое-то утешение, которое Всевышний дает. Вот, может быть, всего несколько слов утешения во всей главе. Будет земля скорбеть об этом, и небеса в вышине почернеют от того, что я изрек. Снова, как часто мы видим в Писании, небеса и небо, как пара свидетелей, наблюдателей всей мировой истории от начала сотворения, как свидетелей заключения договора между Израилем и Всевышним. Небо не столько почернеет, сколько нахмурится, потемнеет в лице, если переводить дословно. И земля, и небо будут печалиться о том, что будет происходить. Я замыслил и не отступился, и не откажусь я от этого. От шума всадников и лучников бежит весь город. Они ушли в чащи, забрались на скалы. Каждый город оставлен, и никто не живет в них. Вместе с тем, что Всевышний, как это будет, как мы читали в 25 главе, с раннего утра, то есть задолго до начала событий, посылает пророков и предупреждает, никто не слушает этого голоса, и поэтому потом им придется скитаться по рощам и чащам, и Иеремия, пророчествуя и призывая, видеть и то, что происходит, когда не отвечают на его пророчество. И снова, как шум бури, шум ветра, мы здесь видим шум всадников. Шумно, в стремительной атаке, со всей силой сметая все, это действительно вполне сравнимо с горячим выжигающим ветром и с бурей, и все эти эпитеты, хотя Навуходоносор еще в пеленках, можно сказать, все эти пророчества, все эти видения Иеремии истины. Шумно, в стремительной атаке, со всей силой сметая все, это действительно вполне сравнимо с горячим выжигающим ветром и с бурей, и все эти эпитеты, хотя Навуходоносор еще в пеленках, можно сказать, все эти пророчества, все эти видения Иеремии истины. Иеремия провидит ясное видение, но говорит он так, что даже политические аналитики того времени не могут увидеть какой-то правды в его словах. Все, что он говорит, в глазах умных, думающих в кавычках и без людей, это какая-то несусветная чушь. Для того, чтобы понять, насколько слова Иеремии опережают время и насколько они далеки от консенсуса политического, скажем так, нужно вспомнить, что царь Йешиягу закончит свое царствование тем, что будет убит в Иерихонской битве, когда на стороне фараона вышел против Ассирии, и, собственно, косвенно эта война, эта битва должна была усилить Вавилон, должна была спасти Вавилон от ослабления. Так он хотел политически сыграть, не зная, что будет делать Вавилон несколько лет спустя. И дальше идет обращение Всевышнего или пророка к народу иудеи, уже возвращаясь к образу любовницы, которая готовила и украшала себя для своих многочисленных любовников. А ты, разоренная, Что станешь делать? Хотя ты и оденешься в чревницу, хотя и украсишь себя золотыми украшениями, хотя и удлинишь краской глаза твои, но напрасно ты прихорашиваешься. Презрели тебя любовники, ищут они жизни твоей. Может быть, население Иудеи думало, что те народы, обычаи которых мы перенимаем, на кого мы становимся похожими, на Египет ли, на Ассирию ли, уподобившись им, понравившись им, подкрасив глаза так, как им нравится, сделав соответствующие операции, надев соответствующие одежды, может, мы получим их защиту. Но Иеремия говорит, они уже не ищут твоей любви, они ищут души твоей, то есть они ищут твоей смерти. Все твои любовники от тебя отвернулись. Ведь слышу вопль, как бы женщины рожающей, как схватки, будто муки, рождающие впервые голос дочери Сиона. Она простирает руки свои, рыдая: «Горе мне, изнемогла душа моя от убийц». Вот это то, что мы говорили, понимание, что я не добил тебя до конца, душа твоя изнемогает от убийц, это горесть, переживание, это то, что Иеремия предвидит, может быть, за 20 лет до того, как все это случится. И он страшно мучается этими своими видениями, пытаясь достучаться до народа, который не готов его слушать. Да и как послушать, если есть другие пророки, которые говорят другое, и то, что они говорят, выглядит более логичным, более понятным, больше укладывается в картину мира, да и что там сказать более приятно слуху. Мы здесь видим, что пророк Иеремия не только пророк, который с радостью провозглашает народу о его грехе и о грядущем его наказании, но и предстоит за народ, плачет и переживает за народ перед Всевышним. Такое двойное предстояние. Я говорил об этом, когда говорил о молитве пророков отдельно. И здесь мы тоже читаем молитву пророка. Пророк, который переживает и плачет, скорбит не с радостью, как это часто бывает. Многие радуются, когда провозглашают суд, когда провозглашают наказание. Это не случай пророка Иеремии. Как настоящий пророк, он переживает за свой народ. Вот такова у нас печальная, тревожная, трагичная четвертая глава, которая говорит не только о грядущем суде, но и открывает нам еще одну щелочку посмотреть во внутренний мир пророка Иеремии, какой это человек. Мы на этом остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет Его Слово, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их и цените их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьи, которые нуждаются в мире, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.